Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Литературный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Белла Ахмадулина. «На сибирских дорогах». Читает Ирина Муравьева. Передача первая.
Всем сразу нашлось, куда ехать. Горск, Реченск радостно вскрикивали вокруг нас и бежали газиком, пофыркивающим у обкомовского подъезда. И только мы с Шурой слонялись по городу, томились, растерянно ели беляши, и город призрачно являлся нам из темноты, по южному белея невысокими домами, взрёвывая близкими паровозами. Шура был долгий, нескладный человек. За это и вызвали все Шуры, а не Александр Семёнович, как следовало бы, потому что он был не молод. К утру, наконец, нашелся и для нас повод прыгнуть в ГАЗ-69 и мчаться вперед, толкаясь плечами и проминая головой мягкий брезентовый потолок. «Поезжайте-ка вы в Тумы», — сказал нам руководитель нашей группы практикантов-журналистов. «Где-то возле Тумы работают археологи из Москвы, ведут интересные раскопки». Это для Шуры, а вы разыщите сказителя Дорошева. Мы сразу встали и вышли. Яркий блеск неба шлепнул нас по щекам. И мне, и Шуре хотелось бы иметь другого товарища, более надежного и энергичного, чем мы оба, которому счастливая звезда доставляет с легкостью билеты куда угодно и свободные места в гостинице. Неприязненно поглядывая друг на друга, мы с Шурой все больше тосковали по такому вот удачливому попутчику. На маленьком аэродроме маленькие легкомысленные самолеты взлетали и опускались, а очередь, почти сплошь одетая в белые платочки, все не убавлялась. Куда летели, кого провожали эти женщины? И, быть может, им суетными и бесконечно далекими казались и огромный город, из которого мы прилетели, и весь этот наш семичасовой перелет до сих пор тяжело, как вода, мешающая ушам, и все наши невзгоды и археологи, блуждающие где-то около Тумы. На маленьком аэродроме Шура стал уже нестерпимо высоким, и когда я подняла голову, чтобы поймать его рассеянное, неопределенно плывущее в вышине лицо, я увидела сразу и лицо его, и самолет. Нас троих отсчитали от очереди, меня, Шуру и мрачного человека, за которым до самого самолета семенила, отступалась и всплакивала женщина в белом платке. Нам предстояло час лететь. Дальше этого часа самолет не мог ни разлучить, ни осчастливить. Летчик сидел среди нас, как равный нам, но все же мы с интересом и заискивающе поглядывали на его необщительную спину, по которой сильно двигались мышцы, сохранявшие нас в благополучном равновесии. «Уберите локоть от дверцы!» — прокричал он, не оборачиваясь. «До земли хоть и близко, а падать все равно неприятно». Я думала, что он шутит, и с готовностью улыбнулась его спине. Когда, опять-таки не оборачивая головы, он крепко взял мой локоть, как нечто лишнее и вредно мешающее порядку, и переместил его по своему усмотрению. Внизу, близко, зеленели неистовой химической зеленью горы, поросшие лесом, или скучно голубела степь, по которой изредка проплывали грязноватые облака овечьих стад. А то вдруг продолговатое чистое озеро показывало себя до дна, и чудилось даже, что в нем различимы продолговатые рыбьи тела. Эта таинственная, близко-далекая земля походила на дно моря, если плыть с аквалангом и видеть сквозь стекло и слой воды неведомые, опасно густые водоросли, пробитые белыми пузырьками, извещающими о чьей-то малой жизни — И вдруг из-за угла воды выйдет рыба и уставится в твои зрачки красным недобрым глазом. «Красивая земля!» — крикнула я дремлющему Шуре в ухо. «Что? Красивая земля! Не слышу!» Пока я докричала до него эту фразу, она утратила свою незначительность и скромность и оглушила его высокопарностью, так что он даже отодвинулся от меня. Около Тумы самолет взял курс на старика, вышедшего из незатейливой будки, в одной руке чайник, в другой полосатый флаг, и прямо около чайника и флага остановился. В Тумском райкоме, издалека обнаружившим себя бледно-розовым выцветшим флагом, не было ни души, только женщина мыла пол в коридоре. «С Москвы, что ли? Ваша телеграмма нечитанная лежит. Все на уборке в районе. Сегодня третий день». Видно, странный ее способ смотреть на нас, наоборот, снизу вверх, и нам придавал какую-то смехотворность, потому что она еще долго, совсем ослабев, заливалась смехом в длинной темноте коридора, и лужи всхлипывали под ней. Наконец она домыла свое, страстно выжила тряпку и пошла мимо нас, радостно ступая по мокрому, чистыми белыми ногами. И уже оттуда, с улицы, из сияющего простора своей субботы, крикнула нам: «И ждать не ждите! Раньше понедельника никого не будет!» При нашей удачливости мы и не сомневались в этом. Вероятно, я и Шура одновременно представили себе наших товарищей по командировке. Как они давно приехали на места, сразу обо всем договорились с толковыми секретарями райкомов, выработали план на завтра, провели встречи с работниками местных газет, и те, очарованные их столичной осведомленностью и уверенностью повадки, пригласили их поужинать, чем Бог послал. Завистью подумали мы о мире, уютно населенном счастливцами. В безнадежной темноте пустого райкома мы вдруг так смешны и жалки показались друг другу, что чуть не обнялись на сиротском подоконнике, за которым с дымом и лязгом действовала станция Тума. И девушки в железнодорожной форме, призывая паровозы, трубили в рожки. Мы долго, как та женщина, смеялись. Шура, закинув свою неровно седую встрепанную голову, а я, уронив отяжелевшую свою. Вдруг дверь отворилась, и два человека обозначились в ее неясной светлоте. Они приметили нас на фоне окна и словно в ужасе остановились. Из воспаленных век глядели на нас безразличные, уже подернутые предвкушением сна зрачки. Окрыленные нашей первой удачей, их неожиданным появлением, страстно пытаясь пробудить их, мы бойко заговорили. «Мы из Москвы! Нам крайне важно увидеть сказителя Дорошева и археологов, работающих где-то в Тумском районе».
«Где-то в районе», — горько сказал тот из них, что был повыше и, видимо, постарше возрастом и должностью. «Район этот за неделю не объедешь».
«Товарищи, не успеваем мы с уборкой, прямо беда», — отозвался второй, виновато, розовея белками. «Не спим вторую неделю, третьи сутки за рулем». Но все это они говорили ровно и вяло, уже подремывая в преддверии отдыха, болезненно ощущая чернеющий в углу облупившийся диван, воображая всем телом его призывную спасительную округлость. Они бессознательно, блаженно и непреклонно двигались мимо нас в его сторону, и ничто не могло остановить их. Во всяком случае, не мы с Шурой.
Было еще рано, а в доме приезжих все уже спали, только грохочущий умывальник проливал иногда мелкую струю в чьи-то ладони. Я села на сурово чистую, отведенную мне постель, вокруг которой крепким сном спали 8 женщин и девочка.
«Что ее-то занесло сюда?» — подумала я, глядя на чистый серебристый локоток, вольно откинутый к изголовью. Вдруг меня тихо позвали из дверей. Я вышла в недоумении и увидела неловко стоящих в тесноте около умывальника тех двоих из райкома и Шуру. «Еле нашли вас», — застенчиво сказал младший. «Поехали, товарищи». Они оказались секретарем райкома и его помощником, Иваном Матвеевичем и Ваней. Скованные стыдом и тяжелым чувством вины перед ними, мы невнятным лепетом уговаривали их не ехать никуда и выспаться. «Мы выспались уже», — бодро прохрипел из-за руля Иван Матвеевич. «Только вот что, неудобно вас просить, конечно, но это 10 минут задержки. Давайте заскочим в душевую. Как раз в депо смена кончилась». Газик, похожий на вилли с военных времен, резво запрыгал и заковылял через ухабы и рельсы, развернулся возле забора, и мы остановились. Шура остался сидеть, а мы пошли. Те двое в молчание и в тяжелый плеск воды, а я в повизгивание, смех до упаду и приторный запах праздничного мыла. Но как только я открыла дверь в пар и влагу, все стихло, и женщины, оцепенев, уставились на меня. Мы долго смотрели друг на друга, удивляясь разнице наших тел, отступая в горячий туман. Уж очень по-разному мы были скроены и расцвечены, снабжены мускулами рук и устойчивостью ног. Я брезговала теперь своей глупо-белой, незагорелой кожей. Они смотрели на меня без раздражения, но с какой-то печалью, словно вспоминая что-то, что было давно. «Ну что уставились?» — сказала вдруг одна, греховно-рыжая, расфранченная веснушками с головы до ног. «Какая-никакая, а тоже баба, как и мы». И бросила мне в ноги горячую воду из шайки. И без всякого перехода они приняли меня в игру визжать и заигрывать с душем, который мощно хлестал то горячей, то холодной водой. А когда я ушла от них одеваться, та рыжая, позолоченная раскрасавицей, глянула из дверей и заокала. «Эй, горожаночка, оставайся у нас, мы на тебя быстро черноту наведем». Иван Матвеевич и Ваня уже были на улице, и такими молодыми оказались они на свету после бани, что снова мне жалко стало их. Зачем они только связались со мной и Шурой? Мы остановились еще один раз. Ваня нырнул, как в омут, в темноту, и, вынырнув, бросил к нам назад ватник, один рукав которого приметно потяжелел и булькал. «Ну, Дорошева известно, где искать», — сказал Иван Матвеевич, посвежевший до почти мальчишеского облика. «Потрясемся 2 часа, никак не больше». Кажется, первый раз за это лето у меня стало легко и беззаботно на душе. Как счастливо все складывалось! Диковатая, неукрощенная луна тяжело явилась из-за выпуклой черноты гор, прояснились из опасной тьмы сильные фигуры деревьев, и, застигнутые врасплох этим ярким, всепроникающим светом, славно и причудливо проглянули наши лица. И когда подброшенные резким изъяном дороги наши плечи дружно встретились под худым брезентом, мы еще на секундочку задержали их в этой радостной братской тесноте. И я стала рассказывать им о Москве. Я не вспоминала ее. В угоду им я заново возводила из слов прекрасный легкий город, располагающий к головокружению. Дворцы, мосты и театры складывала я к их ногам взамен сна на черном диване. Из благодарности к ним я и свою жизнь подвела под ту же радугу удач и развлечений. И столько оказалось в ней забавных пустяков, что они замолкли, не справляясь со смехом, прерывающим дыхание. Вдруг впереди слабо, как будто пискнул, прорезался маленький свет. На отчаянной скорости влетели мы в улус и остановились, словно поймав его за хвост после утомительной погони. Мы долго стучали на крыльце, прежде чем медленное «ну?» то ли пригласило нас в дом, то ли велело уйти. Мы все же вошли и замерли. Прямо перед нами, на высоком табурете, сидела каменно большая в красном и желтом наряде женщина с темно-медленными, далеко идущими скулами и тяжело выложенными на живот руками, уставшими от власти и труда. Ваня почему-то ничуть не оробел перед этой обширной, тяжело слепящей красотой. Ему и в голову не пришло, как мне, пасть к подножию ее грозного тела и просить прощения неведомо в чем. «Здравствуйте, мамаша!» — бойко сказал он. «А где хозяин? К нему люди из Москвы приехали». Не зрачками смотрела она на нас, а всей длиной узко и сильно чернеющих глаз. Пока она смиряла в себе глубокий рокот древнего царственного голоса, чтобы не тратить его попусту на неважное слово, казалось, проходили века. Каков же должен быть он, ее повелитель, отец ее детей, которого и ей не дано переглядеть и перемолчать, перед которым ее надменность кротко сникнет? Я представляла себе, как он, знаменитый сказитель, войдет в свой дом и оглянет его лукаво и самодовольно. Ради этого дома он погнушался городской славы и почета, а чего только не сулили ему. Без корысти лицемерия он скромно вздохнет. Нет, он не понимает, почему не поют другие. Только первый раз трудно побороть немоту, загромождающую гортань. Зато потом, как легко принять в грудь, освобожденную от душного косноязычия, чистый воздух и вернуть его полным и круглым звуком. Как сладко, как прохладно держать за щекой леденец еще не сказанного слова. Разве он сочинил что-нибудь? Он просто вспомнил то, что лежит за пределами памяти, изначальную влажность земли, вспоившую чью-то первую алчность жизни, высыхание степи. Вспомнил он и то время, когда он сам был маленькой, алой темнотой, предназначенной к жизни, и все то, что знали умершие, и то, чего еще никогда не было, да и вряд ли будет на земле. Так я слушала свои мысли о нем, а в ее небыстрых устах зрели, образовывались и, наконец, сложились слова. Нет его. Ушел за медведем на белый юз. Зачарованная милостивым ее ответом, я даже не заметила, как с горестным сочувствием и виновата Иван Матвеевич и Ваня отводят от меня глаза. Ну, Шурта, наверное, и не ожидал ничего другого. Но не жаль мне было почему-то, что усугубляемые невзгоды все дальше и дальше в сторону белого июса, точно вслед медведю, легко празднуя телом 70-летний опыт, едет на лошади красивый и величавый старик. Родимо и уютно ему глубокая бездна тайги, и конь его не ошибается в дороге, нацелившись смелой ноздрёй на гибельный и опасный запах. Но тут как бы сквозняком вошла в дом распаленная движением девушка, и своей разудалой раскосостью, быстрым говором и современной кофтёнкой расколдовала меня от чар матери. Она сразу поняла, что к чему, без промедления обняла меня пахнущими степью руками и, безбоязненно сдернув с высокого гвоздя отцовский чатхан, заявила: «Не горюйте,
Услышьте, как отец поет.
Я вам его брата позову. И совсем не так, и все-таки похоже.
Она повлекла нас на крыльцо, с крыльца и по улице, ясно видя в ночи. Возле большого, невеющего жильем дома, она прыгнула, не примериваясь, где-то в вышине поймала ключ и, вталкивая нас в дверь, объяснила: «Это клуб, идите скорее, электричество до 12».
Выдав нам по табуретке, она 4 раза назвалась Аней, на мгновение подарив каждому из нас маленькую трепещущую руку. Затем повелела темноте за окном: «Коля, веди отцовского брата, скажи, гости из Москвы приехали».
«Сейчас», — покорно согласились потемки.
Аня, словно яблоки с дерева рвала, без труда доставала из воздуха хлеб, молоко и сыр и раскладывала их перед нами на чернильных узорах стола. Иван Матвеевич нерешительно извлек из ватника бутылку водки и поместил ее среди прочей снеди. Тут обнаружился в дверях юноша и доложил Ане: «Не идет он. Говорит, стыдно будить старого человека в такой поздний час».
«Значит, сейчас придет вместе с женой», — предупредила Аня. «Вы наших стариков еще не знаете. Все делают наоборот себе. Интересно им что-нибудь? Головы не повернут посмотреть. Поговорить хочется до смерти, вот как матери моей. Ни одного слова не услышите. А если так и подмывает глянуть на гостей, разведать, зачем приехали, нарочно спать улягутся, чтобы уговаривали».
Мне и самой потом казалось, что эти люди в память древней привычки делают только насущное, стараются побаловать в себе малые и лишние движения. Мы вытрясли из единственного стакана карандаши и скрепки и по очереди выпили водки и молока.
«Ну, за ваши удачи», — сказал Иван Матвеевич, настойчиво глядя мне в глаза. И вдруг я подумала, что он разгадал за всеми рассказами мою истинную неуверенность и печаль.
«Спасибо вам», — сказала я, и это спасибо запело и заплакало во мне. Снова заговорили о Москве, и я легко, без стыда, рассказывала им, как и мне что-то не везло в последнее время, окончательно развенчав и унизив свой первоначальный столичный образ, я остановилась. Они серьезно смотрели на меня. Сосредоточившись телом, как гипнотизер, трудным возбуждением доведя себя до способности заклинать, ощущая мгновенную власть над жизнью, Ваня сказал: «Все это наладится». Все торжественно повторили эти слова. И Аня тоже подтвердила: «Наладится». Милые люди, как щедро отреклись они от своих неприятностей, употребив не себе, а мне на пользу восточную многозначительность этой ночи и непростое сияние луны. И у меня действительно все наладилось вскоре. Спасибо им.
В 12 часов свет погас, и Аня заменила его мутной коптилкой. В сенях, словно в недрах природы, возник гордый медленный шум, и затем, широко отражая наш скудный огонь, вплыли одно за другим 2 больших лица.
Вы слушали первую часть рассказа Беллы Ахмадулиной «На сибирских дорогах». Читала Ирина Муравьева. Над передачей работали режиссер Эмиль Верник, редактор Наталья Шолохова. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», 2001 год. Продолжение рассказа слушайте завтра в это же время.